Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 7 июня, сейчас 16 часов 5 минут. В студии Юрий Буткин. В ближайшие 25 минут в информационном канале: Государственная Дума одобрила создание черного списка коррупционеров. Дональд Трамп выбрал нового директора Федерального бюро расследований. И в Совете Федерации предложили приравнять к иностранным агентам граждан Российской Федерации, получающим деньги из-за рубежа, или некоммерческие организации, которые получают помощь от российских граждан, которые, в свою очередь, получают деньги из-за границы. С этим будем разбираться в течение ближайших 25 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Государственная Дума приняла в окончательном, в третьем чтении, правительственный законопроект о том, что будет создан реестр чиновников и силовиков, которые были уволены до этого в связи с утратой доверия из-за коррупционных правонарушений. Вот, например, зампред Думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, когда представлял сегодня законопроект, пояснил: этот реестр позволит своевременно выявлять кандидатов на государственную и муниципальную службу, которые просто пытаются скрыть свое прошлое. Вице-президент Transparency International Елена Панфилова с нами на связи. Елена Анатольевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, насколько эффективен может быть этот закон для того, чтобы чиновники или силовики, которые ранее были уволены, не получали новых должностей?
Ну, хорошо, что он будет, потому что действительно не на пустом месте это все появилось. Были прецеденты, что люди, которые были уволены за утрату доверия, а это один из самых популярных у нас таких видов наказаний за коррупционные деяния, такие как вранье в декларациях о доходах и имуществе и иные подобные вещи, а они потом вдруг всплывали на новых должностях, потому что, к сожалению, когда наш законодатель принимал решение о создании вот такого наказания, как утрата, увольнение за утрату доверия, не было предусмотрено никакой меры, чтобы публиковать эту информацию. И мы не знаем, сколько и где и каких, вот мы, граждане, россияне, вы, журналисты, мы не знаем, сколько вот таких людей по стране, которые были уволены за утрату доверия. Вернее, цифры-то можем знать, но не знаем, кто это конкретно, из каких ведомств и так далее. И действительно, чтобы, поскольку для данных людей существуют определенные поражения в правах в виде запрета занимать должности, связанные, ну, с отправлением публичных функций в результате того, что деяния, в общем-то, которые привели к их увольнению или к иному наказанию, там, в рамках административной ответственности, а уж тем более уголовной ответственности, они предусматривают то, что они не могут занимать в дальнейшем должности соответствующие. И такой реестр будет очень полезен и для, ну, для государства. Государство, в принципе, и так имело информацию, кто там в государстве уволен за утрату доверия. А вот для вас, журналистов, для нас, граждан, для Института гражданского контроля будет полезно, потому что будем узнавать, что где-то там у нас назначили какого-то Сидорова или Петрова. Будем проверять.
Но, с другой стороны, подождите, вот вы даже упомянули, что для государства и сейчас вроде как нет проблемы выяснить, а где человек работал до этого, когда идет его назначение. Сейчас, а вот сегодня во время обсуждения говорили о том, что теперь процедура выяснения карьерного прошлого будет короткой и понятной. А что изменилось для государства-то, для назначения?
Для государства, ну, просто призналось, слово «короткое» и «понятное» говорит только о том, что очень часто у нас все крайне забюрократизировано. И, в принципе, межведомственное взаимодействие по получению информации от региона к региону, мы же еще говорим ведь про большую Россию, правильно? То есть там человек, люди переезжают между разными регионами, люди меняют там виды деятельности, там работал в прокуратуре в одном регионе, переехал, попытается поступить в Следственный комитет в другом регионе. И ведь пока разыщут эту информацию, откуда он взялся, где он взялся, если хорошо все почистить, то и в государстве довольно длительный путь до получения информации. То есть этим, тем, что потребовался этот реестр, ну, в общем, государство признает, что внутриведомственные коммуникации по этому вопросу, они, видимо, не очень хорошо срабатывали.
Хорошо.
А теперь будет это проще. будущем.
Да, вы сказали, что вы теперь мы увидим, очевидно, скажем об этом, и государство тогда более внимательно будет на это обращать внимание. Да? Я правильно понимаю?
Нет, нет, ну просто мы можем смотреть, смотрите, вот у нас же очень часто бывают вопросы, почему тот или иной человек оказался на той или иной должности.
Так.
Да, мы задаем эти вопросы. А теперь, если у нас будет вот этот риск, мы хотя бы сможем проверить, не попадался ли он на коррупцию.
Это мы будем проверять, мы не будем обращать внимание государства. Я просто вот, чтобы на конкретном примере, вот сейчас сегодня в новостях ваша организация просит Володина лишить Поклонскую мандата за возможное сокращение. Открытие квартиры в Донецке. Вот это примерно так же будет работать?
Ну, откуда? Нет. Я не знаю, будет ли она работать так же. Это вопрос, это к вопросу о том, что мы очень часто, ну, в рамках там журналистских расследований, вот которые вы, журналисты, делаете, да, гражданских расследований, которые делают там всевозможные общественные организации и так далее. Нам ведь очень важно понять, ну, откуда взялся тот или иной человек. А теперь у нас будет дополнительный инструмент, чтобы понять, откуда этот человек взялся.
Может так случиться, что на основе запросов, подобных тому, что вы, вот, например, в данном случае, опять же, возвращаясь к сегодняшней новости, делаете по кандидатуре депутата Поклонской, этот реестр тоже будет пополняться?
Ну, кто знает. Но в любом случае, нам каждый год, в конце года, там, 9 декабря, Всемирный день борьбы с коррупцией, где-то вокруг этих чисел, Совет по противодействию коррупции при президенте Российской Федерации, они отчитываются вот о общих цифрах, вот так сказать, людей, которые попали под антикоррупционные расследования, под всевозможные санкции за коррупцию. И вот нам говорят, что это число, каждый год нам говорят, оно растет, растет, растет. Ну, посмотрим, что будет дальше. Да.
Ну и тогда последний вопрос. Вы тоже слышали, что сегодня в новостях довольно много говорят об иностранных агентах. Мы пока не очень понимаем, что за поворот предложили в Совете Федерации. Но ведь Transparency, насколько я понимаю, здесь в России работает в качестве иностранного агента. Это так?
Ну, Transparency — это российская организация.
Да, конечно.
Да, и, к нашему величайшему сожалению, 4 года назад нас включили в этот реестр.
Так вот, я по поводу того, что вот за эти 4 года, когда вы обращаетесь с теми или иными запросами, вы как-то чувствуете к себе особое отношение?
Да. У чиновников, особенно которые одержимы какими-то теориями заговоров, чувствуем, у граждан, у журналистов не чувствуем. Все очень разнообразно.
Спасибо. Вице-президент Transparency International Елена Панфилова была с нами на прямой связи.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что выдвинет на пост нового директора Федерального бюро расследований Кристофера Рэя. У себя в Твиттере президент США написал, что господин Рэй — это, цитата, человек с безупречной репутацией. Безупречная характеристика, и Трамп пообещал, что детали назначения последуют позже. Вообще, Рэй работает юристом в компании King & Spedling. С 2003 до 2005 года он был на должности помощника генерального прокурора по уголовным делам в Министерстве юстиции Соединенных Штатов Америки, а предыдущий директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми, как вы знаете, был уволен президентом Трампом, и случилось это 9 мая. Тогда официальной причиной назвали злоупотребление полномочиями и утрату доверия. 8 июля Джеймс Коми, кстати, будет выступать перед спецкомитетом по разведке Сената Соединенных Штатов Америки, будет рассказывать какие-то подробности бесед с Трампом о России в контексте прошлогодних выборов. Ну и параллельно, возможно, уже будет новый руководитель Федерального бюро расследований, политолог, директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев с нами на связи. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а вот этот вот человек, Кристофер Рэй, что о нем известно?
Ну, о нем известно только то, что он работал в какое-то время в команде Джорджа Буша-младшего. То есть это, в общем, человек более консервативный и работал с консервативной республиканской администрацией. Он был заместителем министра юстиции. Ну, а после этого, по-моему, после 2008 года он работал адвокатом в юридической конторе. Так что никаких таких политических там особых у него карьерных устремлений не было. Ну, так что это такой, мне кажется, технический специалист.
Вот. Вообще, руководитель Федерального бюро расследований – это всегда технический специалист или там может быть политик?
Ну, как вам сказать, конечно, эта должность аналогична, ну, примерно тому, что у нас есть Следственный комитет, да, председатель Следственного комитета. Это основная организация в правительстве федеральном, которая занимается расследованиями уголовных и прочих преступлений федерального масштаба, то есть масштаба всей страны, не на уровне штата, а на уровне всех Соединенных Штатов. И это, конечно, очень большая служба, которая создавалась человеком, имени которого носит здание ФБР, Эдгаром Гувером. Вот Гувер, который там провел на этой должности около 50, наверное, даже лет, если не больше, вот это был человек, который собирал досье на всех американских политиков, и все политики основные, включая президентов, были, что называется, у него в кулаке. По крайней мере, братья Кеннеди не смогли его сместить с его поста, хотя там был большой скандал по этому поводу, но они так и не смогли добиться его увольнения. Так что, ну, после Гувера, конечно, все эти фигуры, они, безусловно, не могут с ним сравниться, у них никакого такого, ну, как у любого следователя, у них, конечно, есть возможность некий, как вы понимаете, там, компромат иметь на каких-то политиков, но не более того.
Это так после что... Гувера вы говорите, а вот после того, что случилось с предыдущим директором ФБР Коми, что-то поменяется для нового директора? Изменится как-то его возможности или, скорее всего, поменяется его поведение?
Ну, я думаю, что Трамп все-таки хочет назначить людей, которые будут ему более преданы. Ведь все-таки, как ни говорите, а вот предыдущий директор ФБР, он достался ему в наследство от Обамы. Президент Обама его назначил на 10 лет. И, конечно, Трамп вынужден был считаться. Но понимаете, что у Обамы были свои критерии при назначении человека на эту должность, у Трампа свои критерии. Но, во всяком случае, особенно доверять ему у него оснований было немного. Поэтому ему сейчас важно, с моей точки зрения, укомплектовать свою администрацию людьми, которым он может доверять.
Хорошо, он пытается укомплектовать администрацию людьми, которым может доверять, но параллельно, как мы знаем, с директором предыдущим, с Джеймсом Коми, будут разбираться. Вот эти разбирательства всей структуре Федерального бюро расследований могут как-то навредить?
Нет, я не думаю. Они могут навредить Трампу, но вот все разбираются с Коми, они, мне кажется, будут носить, ну, такой, конечно, политический характер, но ничего особенного там из этого разбирательства не выйдет. Почему? Потому что Коми уже давал показания, и давал показания под присягой. И под присягой он уже заявлял, что никакого давления на него Трамп не оказывал. Так что считать, что сейчас он скажет что-то другое, это что означает? Что либо тогда он под присягой врал, либо он сейчас врет. Но если он тогда врал под присягой, это уже само по себе уголовно наказуемое дело в Соединенных Штатах. Лжесвидетельствование называется. И это серьезное преступление. Поэтому я не думаю, что от этих разбирательств с Коми там что-то может вылезти. Вот по поводу Хиллари Клинтон другое дело. Там, конечно, еще возможно, что называется, варианты. Но она уже, как мы знаем, политическая карьера ее закончилась.
Возвращаясь к Кристоферу Рэю, который, скорее всего, теперь будет руководить Федеральным бюро расследований, учитывая опыт, учитывая биографию Рэя, как быстро он войдет, ну, если можно говорить об этих перспективах, как быстро он войдет в новую роль, в новую профессию, и как быстро он заработает в полном объеме как руководитель ФБР?
Ну, мы уже с вами обсуждали, что он занимал должность заместителя министра юстиции. Министр юстиции, или по-другому называется генеральный прокурор в Соединенных Штатах, это та фигура, которому подчиняется ФБР. И возможно, что он на своей должности заместителя министра как раз курировал деятельность ФБР. И если он курировал, то он прекрасно знает работу этой структуры, и поэтому ему не составит особого труда войти.
Это тот случай, когда можно говорить о том, что его предыдущая биография говорит о том, что у него есть опыт такой работы.
Да, конечно, безусловно.
Спасибо. Да, политолог, директор Фонда изучения Соединенных Штатов Америки имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев был с нами на прямой связи. Президент США Дональд Трамп сообщил, что новым директором Федерального бюро расследований он хочет видеть Кристофера Рея.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы продолжаем, следим за лентами новостей. Сегодня много новостей из Совета Федерации. Еще раз напомню, я уже упоминал об этом, что сегодня появились новости о том, что представители Совета Федерации хотят приравнять к иностранным агентам граждан Российской Федерации, если они получают деньги из-за границы. Это начали было обсуждать, но вот исправление, которое я цитирую по агентству РИА Новости. К иноагентам могут приравнять некоммерческие организации, которые получают помощь от финансируемых из-за границы граждан Российской Федерации. С этим будем продолжать разбираться, но это не единственная инициатива в Совете Федерации. Там еще предлагают создать комиссию по защите от внешнего вмешательства в период выборов. Это предложение прозвучало из уст спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Она говорит, что такая комиссия в российском парламенте нужна, и предупредила, что в период выборов, цитата, возможно усиление незаконной протестной активности, которая подогревается как внутренней оппозиции, так и из-за границы. Главный редактор журнала «Русский мир.ру» и политолог Георгий Бовт с нами на связи. Георгий Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, чего хотят в Совете Федерации, или эта идея именно Валентины Матвиенко, ее можно считать автором?
Ну, может быть, это идея Валентины Матвиенко, но она старается попасть в тренд, и она попала в него. Внешнее влияние – это страшная угроза, которая видится уже давно, еще начиная с 2011 года, поэтому с ней борется.
Но когда в данном случае говорят о создании некой комиссии по защите от внешнего вмешательства, а Совет Федерации реально что-то может?
Совет Федерации по традиции имеет некоторые преимущества в выработке внешней политики и всего, что связано с внешним миром. Поэтому могут создать комиссию. Да. Помните, была такая при МакАртуре в сенаторе комиссия по антиамериканской деятельности. Можно создать комиссию по антироссийской деятельности. Им будет примерно то же самое.
Но если мы говорим об этой аналогии, и вот эта комиссия, она что будет делать? Конечно, будут там слушать, что говорят по радио, что показывают по телевизору, потом делать какие-то аналитические документы. Как это будет работать?
Как это будет выглядеть, я не знаю, но, наверное, будет принят закон соответствующий, и комиссия будет выявлять врагов народа и всячески изобличать их. Это могут быть работники СМИ, это могут быть какие-то НКО, это могут быть люди какие-то, которые часто ездят за границу, например, а потом собираются идти на выборы.
Означает ли это, что все это будет делать комиссия при Совете Федерации, или появятся какие-то дополнительные структуры? Вы так прямо сразу заговорили о врагах народа, все так серьезно?
А кто это? С точки зрения влияния на избирательный процесс, они, можно сказать, покушаются на святое, что у нас есть, на нашу демократию. Конечно, враги народа, но их все-таки клеймить.
Но помимо клеймления, в свое время очень много чего делали с врагами народа, если мы возвращаемся в 20 век.
Ну, я не думаю, что дойдет до расстрелов, честно говоря.
Спасибо. Главный редактор журнала «Русский мир.ру», политолог Георгий Бовт был с нами на прямой связи. 7373948, код города 495. Итак, Валентина Матвиенко предлагает создать комиссию по защите от внешнего вмешательства в период выборов. Она говорит о возможности усиления незаконной протестной активности. Но не только из-за внутренней оппозиции, но и из-за границы. Как это? Подогреваемый из-за рубежа активности. Вот о чем говорила Валентина Матвиенко. Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе день, Михаил, Москва.
Прошу.
Ну, конечно же, речь, пишем 5 в уме, конечно, речь идет только о внутренней оппозиции, о боязни какого-то там взрыва, которого, конечно, не будет. Вот. А дальше все это облекается в такие интеллектуальные формы. Ну, сами подумайте.
Ну, Михаил, давайте я по-другому сформулирую вопрос. А вы полагаете, что это несерьезная угроза, ее не существует?
Понимаете, она не просто не существует, она в принципе невозможна. И для того, кто понимает, а потому что все эти химеры придумываются для того, чтобы как-то оттянуть внимание от внутренних, действительно стоящих проблем. Вот разведка, например, возьмите ЦРУ, КГБ и так далее.
Нет, подождите, подождите.
Миф.
Вы хотите сказать, что не бывает? Вот Юрий, кстати, пишет, что вообще значит незаконная протестная активность? Вы тоже полагаете, что такого не может быть, чтобы протесты были незаконными?
Протесты внутри страны незаконны? Нет, если они идут с нарушениями, явное нарушение уголовного законодательства. Но сама форма выражения несогласия, противопоставить власти свое понимание развития государства, это и есть главный принцип демократического общества. Здесь же под это создается атмосфера опасности, якобы связанной со сращиванием внутренней и внешней оппозиции. Но это бред совершенный. Никакой Навальный никогда ни в каких посольствах не был. Я лично это знаю.
Нет, блин, подождите.
Не получал никаких копеек. Ничего этого не было. Никогда.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Не получается. Набирайте этот номер, код города 495, 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий, приветствую. Константин, что ли,
старый? Да.
Ну, я думаю, так неуклюже хотят отделить оппозицию от денег Ходорковского. Потому что они все наперебой, в принципе, стоят к нему в очереди. Открытая Россия там и все прочее.
Но Путин, я напомню просто вам, Путин-то говорил, вы помните, с кем он встречался, не помню, что это была за встреча, но последний раз его, когда обвиняли во вмешательстве во внутренние дела, он ведь говорил, что Россия сама объект активного и целенаправленного вмешательства извне. Вы думаете, Путин говорил о Ходорковском?
Ну, в том числе и да. Но извините, пожалуйста, если Госдеп, сейчас не знаю, но до определенного времени выделял энное количество, там, по-моему, 50 или 100 миллионов долларов на развитие демократии в стране. Ну, кому эти деньги шли? Причем это официально по всем бумагам проходило. Ну, как? И тем более, скажем так, они же сходят с ума по русским хакерам.
Скажите.
У нас дома будет сходить с ума по НКО. Но только у них русские хакеры, я не знаю, я бы им гордился, если бы они были. А у нас это более-менее реально, к сожалению.
Так вот, смотрите, а Юрий вас спрашивает, 771-й, ну разве Ходорковский не гражданин России? Тогда это, получается, не вмешательство извне.
Ходорковский, безусловно, гражданин России. Но только, извините, пожалуйста, деньги-то у него как хранятся?
Все, я понял, спасибо. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Я считаю, что нужно отличать зерна от плевел. То есть есть оппозиции, допустим, в лице КПРФ, а есть пятая колонна, так сказать, в лице, так сказать, так называемых либералов.
Нет, мы в Совете Федерации говорят о защите от внешнего вмешательства в период выборов. Вы не видите такой возможной опасности?
Может быть, когда-то была теория заговора, а сейчас целая практика наших дней, поэтому действительно реальные угрозы существуют. Поэтому как бы это только не распространилось на, так сказать, реальную оппозицию, которая национально ориентирована, типа КПРФ.
Но подождите, если вы боитесь, что это может распространиться, к примеру, на любимую вами явно КПРФ, то значит тогда и с другими бороться не надо?
Нет, бороться-то надо, потому что мы видим то, что произошло в Украине, вот это все действительно то, что сценарий вот этот украинский, возможно, так сказать, у нас все это повторится, так сказать. Поэтому... Надо что-то принимать, действительно.
Что-то надо, но вам не нравится вот такой подход. Пока говорят о комиссии. Что не так?
Ну, вы знаете, вот сейчас, так сказать, иностранные агенты, так сказать, внесли в реестр. Но от этого ведь ничего не изменилось. Надо более жестокие меры, какие-то жестокие меры по отношению к пятой колонии предпринимать.
Но все равно вы продолжаете говорить, надо какие-то, надо что-то делать. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Вот предыдущий звонивший, не вот этот, а перед ним.
И
он сказал,
да.
У Ходорковского деньги хранятся там за границей. А у нас российские деньги в резервном фонде, которые в Америке хранятся. И у всех чиновников...
А дальше-то мы возвращаемся к этой комиссии, о которой говорят.
Так вот, вот я хочу сказать, что вот этот человек, который звонил, говорит, деньги у Ходорковского...
Нет, мы сейчас говорим не о том, кто звонил, когда и до кого. Мы говорим о том, что с этой проблемой собираются бороться так или иначе, создавая комиссию в Совете Федерации, и называть ее собираются комиссией по защите от внешнего вмешательства в период выборов. 692-й, который только что как раз и был в эфире, а Константин пишет, у них русские хакеры, у нас НКО, все логично, с его точки зрения. 812-й продолжает спорить с Константином, мол, откуда тот так точно знает насчет Ходорковского? Сам работает в посольстве, а Навальный к нему прийти отказывается? Это 812-й. И Юра Каменков пишет, что каждая большая политическая партия с его точки зрения должна иметь связи за рубежом, и потому с его, опять же, точки зрения ничего плохого в финансировании из-за границы нет. Похоже, в Совете Федерации считают иначе. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 7 июня, сейчас 16 часов 35 минут. В студии Юрий Буткин. Мы продолжаем наши темы. На ближайшие 25 минут глава Ростуризма призвал прекратить продажу туров с перелетами компании «Вимавиа». Роспотребнадзор назвал самые пьющие регионы, и жители России назвали главные ценности своей жизни.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В Ростуризме создан штаб для решения проблем, возникших в связи с сокращением чартерной программы компании «Вимавиа». В состав штаба вошли представители Ростуризма, Росавиации, общественных объединений туроператоров, а также представители аппарата правительства. Приказ подписан 6 июня главой Ростуризма Олегом Сафоновым, который призвал также туроператоров прекратить продажу туров с перевозкой компании «Вимавиа». Лучше вообще не продавать, чем наращивать проблему, так он сказал. Начальник управления регулирования перевозок в Федеральном агентстве воздушного транспорта Андрей Круглов предложил компании «Вимавиа» сократить китайскую программу для решения проблем с чартерами. «Мы переговорили с российскими авиаперевозчиками, они готовы подставить плечо «Вимавиа», забрать часть китайских пассажиров. Для нас, Росавиации и Ростуризма, главное – это интересы России», – говорит Андрей Круглов. Напомню, он начальник управления регулирования перевозок в Федеральном агентстве воздушного транспорта. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7 925 48 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот». Говорят о сложностях, с которыми сталкиваются туристы, которые пытались пользоваться чартерной программой авиакомпании «Вимавиа». О какой китайской программе «Вимавиа» говорят в Федеральном агентстве воздушного транспорта, стоит, наверное, упомянуть. Дело в том, что «Вимавиа» анонсировала на весну лета этого года программу полетов в Китай. Компания предполагала проводить регулярные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в китайские города Пекин, Шанхай и Гуанчжоу. Еще в другие города в двух странах компанию допустили до перелетов, и дальше предполагалось, что будут китайские курорты и рейсы из Китая в Европу с пересадкой в Москве и Санкт-Петербурге. Теперь сталкиваются с тем, что чартерная программа резко сужается компании «Вимавиа», и могут возникать какие-то проблемы. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7 925 48 94 8. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. По-моему, это простой передел собственности.
Но вы связывались, сталкивались с проблемами «Вимавиа»?
Я не сталкивался.
Хорошо, понятно. 7373948, если вы сталкивались с этими проблемами, и как-то можете обрисовать ситуацию, если вы работаете в туристических агентствах, и тоже можете говорить о каких-то сложностях с чартерной программой. Вот, например, Росавиация собирается в четверг, 8 июня, проводить совещание с рядом чартерных перевозчиков по поводу каких-то вот сложностей, которые возникают с компанией, потому что они говорят, если массовые задержки нерегулярных рейсов будут продолжаться, придется идти на какие-то особые меры. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, сталкивались или нет. Напомню, что самые разные новости по этому поводу есть, но «Вимавиа» в последнее время неоднократно так или иначе появлялась в новостях информационных агентств и в средствах массовой информации. Советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин с нами на связи, если я правильно понимаю. Дмитрий Львович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, что происходит с «Вимавиа»?
Ну, увы, с Вимавиа происходит ситуация, когда авиакомпания не в полном объеме выполняет обязательства перед туроператорами и нашими туристами. Задержки рейсов продолжаются, происходит сокращение чартерной программы. Создан оперативный штаб, который сейчас занимается на уровне Росавиации, Ростуризма и правительства выделением резервных бортов. И мы очень надеемся, что в ближайшее время рейсы на Сочи-Крым будут обеспечены самолетами. Также есть проблемы с Турцией, Кипром, Болгарией. И надо сейчас, конечно, самая основная задача. Есть три варианта развития событий: перебронирование туров на другие даты и на другие направления или возврат денежных средств. Туристические компании себя чувствуют устойчиво, никаких банкротств не будет. Компания «Вимавиа» должна принять решение, как дальше осуществлять свою деятельность.
Существуют ли какие-то установленные сроки, в рамках которых «Вимавиа» должна принять решение и можно будет распланировать дальнейшую работу турагентств?
Да, на вчерашнем заседании штаба и сегодняшней встрече авиакомпания предложена сократить полетную программу под реальный объем самолетов, чтобы прекратить задержки. Сроки стоят кратчайшие, и, очевидно, уже ситуация потихонечку начинает нормализовываться. Но, увы, в любом случае отмены рейсов еще есть. Нет резервных бортов. Это основная проблема, которая сейчас есть и которой мы занимаемся.
И все-таки можно ли сказать, сколько самолетов не хватает? Или, к примеру, когда конкретно будет ответ авиакомпании «Вимавиа», после чего все закончится?
С учетом того, что авиакомпания сократила как минимум 13% рейсов, нехватка все-таки в данный момент существенная. Нам не хватает в день 5-6 самолетов для полного выполнения программы. В связи с этим, конечно, ресурсы других перевозчиков уже задействованы, как я ранее сказал. Нормализация должна произойти, по информации Росавиации и Минтранса, в течение 2 недель. А на этот период операторы будут корректировать уже, наверное, планы по работе с этой компанией, не исключая, в общем-то, даже сокращение каких-то полетных программ.
Есть какие-то расчеты, сколько людей так или иначе могут пострадать от этих проблем? Кому придется переносить время своего отдыха, как-то перебронировать отдых или менять что-то, что входит в их туры?
Со стороны туристических компаний мы уверены, что наши клиенты не пострадают. Другой вопрос, что будет все-таки вопрос, связанный с перебронированиями. Мы просим туристов отнестись с пониманием к такой ситуации. Все финансовые обязательства перед туристами будут выполнены однозначно. Но в любом случае, если говорить о цифрах текущих, основная проблема в том, что если на ближайшие даты вопросы в какой-то мере они решаются, пусть даже с задержками, то впереди у нас большой туристический сезон, и на этой авиакомпании пробронированы, проплачены не менее 40% мест. И сейчас, наверное, будет ставить очень жесткий вопрос по перебронированию вообще на других перевозчиков.
Ну и последний вопрос. А кто-то контролирует авиаперевозчиков? Ну, например, допустим, ну вот в данном случае мы говорим, компания, по ее же объяснениям, вроде как направила слишком много самолетов на ремонт, и потому оказалось, что самолетов теперь не хватает. А кто-то проверяет, может ли авиакомпания выполнить те обязательства, которые берет на себя?
Да, конечно, есть у нас регулятор в лице Росавиации. Сегодня Росавиация очень категорично заявила, что в случае неисправления ситуации буквально завтра могут быть введены определенные ограничения по чартерным рейсам тех перевозчиков, которые нарушают сроки и пунктуальность полетов. Поэтому я думаю, что действительно, пусть это будет непростое решение для авиакомпании, но сокращение под реальные объемы по текущую летнюю программу, единственный, наверное, способ решения проблем.
Спасибо, Дмитрий Горин, советник руководителя Ростуризма, был с нами на прямой связи. Глава Ростуризма сегодня призвал прекратить продажу туров с перелетами компании «Вимавиа».
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Больше всего алкоголя, 14 литров спирта на душу населения употребляют жители Магаданской области. Об этом свидетельствуют данные доклада Роспотребнадзора. Сегодня они опубликованы в газете «Известия». В числе самых пьющих регионов, кроме Магаданской области, Москва, Сахалинская область и Республика Коми. Во всех этих субъектах федерации объем продаж превышает 13 литров спирта на человека. Самый низкий объем продаж крепких алкогольных напитков в Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии и Республике Северная Осетия. В Чечне и Ингушетии 0,1 от литра, а дальше Кабардино-Балкария 0,5 литра и Республика Северная Осетия 0,6 литра. Возвращаемся к самому пьющему региону. По данным Роспотребнадзора, это Магаданская область. Впрочем, магаданские власти не соглашаются с лидерством региона в этом рейтинге. Вот что говорит пресс-секретарь администрации Магаданской области Саркис Тарутин.
Там приводятся статистические данные, которые не коррелируют с теми данными, которые предоставляют на Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия по Магаданской области, а также Управление Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю Магаданской области, Еврейской автономной области и Чукотскому автономному округу. У нас наблюдается за последние 5 лет снижение потребления алкоголя на душу населения. Если в 2012 году оно составляло 14,9 литра, в 2013 – 12,5 литра, в 2014 – 12,2 литра, в 2015 – 10,9 литра, то в 2016 году, по данным, опять же, статистического управления, которое объединяет несколько дальневосточных регионов, в том числе Магаданской области, потребление, среднедушевое потребление алкоголя в Магаданской области составило 9,7 литра, поэтому мы несколько удивлены той цифрой, которая была распространена 14,1. В целом, если давать какую-то оценку, то Магаданская область в отношении употребления спиртного ничем не отличается от среднестатистического российского региона. Причем следует учитывать, что это регион северный. Здесь не растет пшеница, здесь не растет виноград, здесь не произрастает сахарная свекла. Соответственно, практически отсутствует такая вещь, как производство спиртных напитков для собственного потребления. Практически весь алкоголь, который потребляется в регионе, он проходит через торговую сеть и подлежит учету. Поэтому, возможно, мы выглядим несколько более пьющими по сравнению с другими российскими регионами, например, которые расположены в южной части.
Какие-то меры вы будете предпринимать для того, чтобы еще снизить?
В области принят план противодействия, то есть план, который предусматривает ряд мер антиалкогольной направленности, которые касаются, с одной стороны, как и чисто медицинские меры, связанные с работой наркологической службы, с другой стороны, это меры профилактические. И, как показывают статистические данные, опять же, за 5 лет у нас существенно потребление алкоголя снизилось почти на 5 литров.
Пресс-секретарь администрации Магаданской области Саркис Тарутин, с которым побеседовала моя коллега Елизавета Гавриленко. Надо сказать, что помимо Роспотребнадзора, с которым, получается, не соглашаются в Магаданской области, до этого был презентован рейтинг трезвости регионов, составленный под руководством члена Общественной палаты Султана Хамзаева. И там тоже в антилидерах Магаданская область была. Вадим Дробис, директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя. Вадим Иосифович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Насколько можно доверять вот этим цифрам? И главное,
абсолютно
насколько...
Абсолютно нельзя. Это абсолютно дилетантский рейтинг.
Так,
Более того,
кому можно?
Я вам должен сказать, что его назвали там пьянство или там алкоголизацией. Это совершенно не так. Это наоборот. Это рейтинг социально-экономического благополучия населения регионов. Как это ни парадоксально звучит. Поясню на самом простом примере. Дело в том, что он учитывает только росстатовские данные. Никаких исследований Роспотребнадзор не производил. Роспотребнадзор, в свою очередь, оперирует только данными легальных продаж. Упали они не на 5, там, не на 4 литра, а всего на 3 литра по данным Росстата. Но эти 3 литра спирта на каждого ушли в нелегально-суррогатный сектор. На самом деле, каждый регион пьет примерно одинаково в переводе на спирт. Так вот, но те регионы, где население живет более благополучно, зарплаты выше, уровень и качество жизни выше, пьют больше легальной алкогольной продукции из легальной розницы. Это вот именно то, что учитывает Росстат. Поэтому еще раз подчеркну, что... Я не беру здесь в расчет Кавказ, их вообще брать не надо. Там никто никогда не пил легальный алкоголь, не пьет и пить не будет. Там проблемы с наркотиками больше, чем в других регионах. Поэтому вот за исключением Кавказа, этот рейтинг четко отражает благополучие населения. Поэтому Москва впереди, Магаданская область впереди, Коми впереди. Коми вообще один из самых культурных регионов России по структуре потребления. Там один из самых высоких уровней потребления вина. Поэтому это... совершенно просто он назван неверно, ну, поскольку в Роспотребнадзоре, конечно, так же, как и в Общественной палате и в Трезвой России, специалистов нет. То есть они берут голые цифры и, ничего не понимая, вот распределяют регионы.
Спасибо, но это все-таки ваши оценки. Вадим Дробис, директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
А мы продолжаем исследовать оценки. Самыми главными жизненными приоритетами граждане России называют здоровье, отношения в семье и безопасность. Это результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения. Опрошенным предлагали оценить важность каждой стороны своей жизни. Дальше на основе ответов граждан высчитывали некий общероссийский индекс. Он может показывать значение от плюс 100 пунктов до минус 100 пунктов. И вот во время опроса такие ответы, как здоровье, отношения в семье и безопасность, набирали максимальные показатели. По цифрам получается так, вот максимум плюс 100 пунктов, а здоровье, отношения в семье и безопасность набирали плюс 99, плюс 98 и плюс 96. Еще что выделяли граждане? Социальную инфраструктуру, состояние экологии в местах проживания, оба показателя по 93 пункта получили. А вот еще тоже важно, меньше всего уделяют внимание граждане России карьерному росту. 15 пунктов. Участию в общественной и политической жизни 8 пунктов. Ну и еще разные другие дела. 7373948, ну, например, вот творчество и досуг. По 46 пунктов всего. То ли дело здоровье. Помните, 98-99. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Кто-нибудь объяснит, почему у нас так мало внимания граждане России уделяют карьерному росту? Напомню, по 100-бальной шкале плюс 15. Всего плюс 15. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Москва. Ну, смотрите, надо просто понять, где, да, проводятся опросы.
Везде. Потому что, ну, везде.
Ну, везде. Вот я думаю, в Москве вряд ли люди ответят, что для них карьерный рост не играет никакой роли, да?
Но они ответили так, как ответили. У вас есть объяснение?
Ну, объяснение то, что не надо верить опросам.
А, понятно. Центр, хорошо. Хорошо. То есть то, что не совпадает с картиной мира... Мы этому верить не будем. Но я напомню, картина мира, вот когда выйти на улицу, кажется, что земля плоская. 7373948. Поэтому, получается, тогда мы должны не верить опросам и вот, к примеру, верить абсолютно тому, что земля плоская. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Если верить этому опросу, то такие вещи, как карьерный рост, он сейчас очень мало зависит от индивидуальной личности. Это больше зависит от, как сложилась судьба у него, это знакомство, родня, какие-то там и уже все места, которые хорошие, они заняты, никто ими не поделится. Поэтому чего у людей не хватает? И где и это в области их досягаемости. Например, плохое здоровье. Действительно, у нас здоровье плохое, потому что у нас экология плохая.
Нет, подождите. То есть, если я правильно понял вашу логику, так как на карьерный рост повлиять ты не можешь, об этом и беспокоиться бессмысленно.
Да, они не беспокоятся, потому что у нас, во-первых, некуда идти работать.
Все понятно. Я понял.
Но, да, и молодежь в том числе. Ну, куда, чем им беспокоиться? Они все прекрасно знают, что либо им уезжать, либо им идти и работать продавцами с хорошим дипломом университета.
Интересно, но молодые люди не только продавцами работают, и не все уезжают.
Где? Где они работают?
Нигде не... Я понял, хорошо. 7373948, телефон прямого. Мне казалось, что есть определенные рабочие места. Слушаю вас, здравствуйте.
День добрый. Если бы карьерный рост был бы... Ну как, вот, допустим, я индивидуал, да? Вот я не хочу быть шестеркой, там, перед кем-то присмыкаться, вот, и так далее. Тогда дело другое, вот. Если я... У меня есть голова, есть руки, есть мозги. Я тогда согласен. А когда надо быть шестеркой, да нафиг он мне нужен карьерный рост?
Понятно, не нужен, и все. А что они еще могли сказать? Это обычная человеческая позиция, так полагает 692-й. Это Константин. Главное — это много украсть и не сидеть. Уверен, 654-й. 737... Граждане ответили, чего они боятся потерять больше всего. Так полагает Юрий. То есть потеряешь здоровье, все, по сути, жизнь у тебя закончилась. Еще раз напомню, только 15% 15 пунктов получила вот эта вот важность среди ценностей жизни, карьерного роста. 7.30. Лучше быть здоровым, чем больным, а карьера приложится сама собой, полагает Константин. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий. Я тоже никогда не стремился делать карьерный рост. Мне это абсолютно не надо. Лучше буду инженером-программистом, спокойно, хорошо выполнять свою работу, чем лезть вверх и пытаться достигнуть предела своего несовершенства.
Хорошо, тогда еще про 8 пунктов мне объясните. Только 8 пунктов – это участие в общественной жизни.
Оно ничего не дает. Это все эфемерное такое, знаете, понятие.
Но получается, что общества нет вовсе.
Почему? Общество хочет как-то выжить. А для того, чтобы выжить, на первом месте стоит здоровье.
Но еще раз, но люди не хотят участвовать в общественной жизни, и получается, общества нет.
Ну а зачем в ней участвовать? От нас уже ничего не зависит, только видимость участия.
Понятно.
За нас все решили уже давно.
Все понятно. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, это Лариса.
Да, Лариса.
Вот ровно отражает то, как мы живем. Никому не интересна карьера, поэтому такие провалы везде, во всех областях человеческого, так сказать, знания и действия. Никому не интересна политика. Все хотят сидеть дома, и что для них все делали, поэтому 8%. Вот прям реально отражает просто положение дел в стране.
А почему-то именно так обстоят дела? Совсем коротко, если.
Это такова ментальность русского народа. Вот, если коротко.
Мы такие, говорит Лариса. У нас несколько секунд для того, чтобы сказать, как мы еще и едем при этом. В 5 баллов оценивает ситуацию Яндекс. Главные проблемы, которые мы видим сейчас на Западе, это внутренний МКАД, который останавливает Волоколамка. Пробка начинается еще до Можайки. На Востоке это внешний МКАД. Останавливается он где-то в районе поворота на Носовихинское шоссе. Пробка еще в районе Дзержинского начинается. Что касается Третьего кольца, то привычные пробки в районе Лужников и в ту, и в другую сторону, а также в районе Савеловской эстакады. Еще подробности того, как Москва едет, прямо сейчас.